Здравствуйте, Николай Викторович.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, не напоминает ли вам события, которые сейчас США пытаются творить руками НАТО в Европе, те же самые события, которые происходили в начале 30-х годов прошлого века, а именно подготовку к грядущей мировой войне?
Но для того, чтобы понять происходящие события, мне кажется, нужно понять принципы. Понять, в какую игру идет сеанс и какие в ней правила или наоборот этих правил нет. Вот недавно я был в эфире одной из ведущих программ центрального телевидения, и умудренный депутат Государственной Думы, много лет занимающийся внешней повесткой, категорически не согласился со мной в прямом эфире, когда я сказал, что США заинтересованы в разжигании военного конфликта в Европе. Вот мне кажется, что нам с вами надо многократно повторять, говорить на ту тему, чтобы, ну, в том числе и от мала до велика, во всех смыслах, осознали принципы ведущейся игры. Итак, Вторая мировая война. Когда мы говорим, что основными организаторами этой войны были вовсе не немцы, хотя никто не снимает ответственность ни с Гитлера, ни с нацистской партии, ни с Германии, но приход Гитлера к власти и нацистов к власти был невозможен без игры в поддавки, причем не со стороны немецкой элиты, а со стороны немецкой элиты, которая в тот момент была полностью зависима от внешних игроков. У Германии нет армии, очень слабая экономика. В общем, Германии в нашем нынешнем понимании, ну, нет ее. Вот вспомните Германию, не знаю, образца 1946 года. Ее нет. Ее нет как правительства, ее нет как вооруженной силы, ее нет как экономической единицы, ее нет. Все вопросы, связанные с какими-то событиями на бывшей территории Германии, хотя, в принципе, официально были просто оккупационные зоны, решали вовсе не немецкие политики, хотя они тоже начали потихонечку появляться. Так вот, после Первой мировой войны Германии тоже фактически не было. И привод нацистов к власти, именно привод, а не приход, это определенный ход в определенной игре. Давайте поймем, зачем. Великобритания – главная держава на тот момент. Франция – союзник Великобритании, тоже великая держава. Соединенные Штаты – растущая экономика, имеющая слабую армию, которая в ходе Второй мировой войны нарастит огромную армию, наладит массовое производство всех вооружений и в тот момент станет сверхдержавой. То есть во внутреннем соревновании англосаксов Соединенные Штаты во время Второй мировой войны обогнали Великобританию. Почему это было нужно им, мне кажется, очевидно. Закончилась Великая депрессия, все оказались по итогам войны должны Соединенным Штатам Америки. Мировой резервной валютой стал доллар. Почему доллар? Да потому что единственная экономика, работающая на полном ходу, это американская. Соответственно, расчеты ведутся в американских денежных единицах. Доллар – единственная денежная единица, привязанная к доллару, к золоту. Вот итоги для США. Великобритания. Зачем Великобритании была нужна война, в ходе которой она, вот видите, чуть-чуть уступила Соединенным Штатам Америки и была вынуждена уйти из части колоний. Да потому что остановить конкурента нужно в тот момент, когда он еще не поднялся, когда он слабый, когда он растет, но когда видно, что он через некоторое время усилится. Поэтому Вторая мировая война – это попытка стравить Германию с Советским Союзом, то есть в некотором смысле повторить Первую мировую войну, когда двух своих главных противников, Германию и Российскую империю, англосаксы стравили между собой. Они взаимоослабляются, взаимоуничтожаются, и третий, который хоть и участвует в войне, но участвует в ней даже не наполовину, а на четверть силы, становится основным выгодоприобретателем. Причем что Великобритания, что Соединенные Штаты Америки, которые вступили в войну вообще последними, ну и практически понеся минимальные потери на фронтах Первой мировой войны, тоже сделали первые шаги в ранг сверхдержав. Ну, чтобы было понятно, почему мы можем смело говорить, что Великобритания в Первой мировой войне воевала в четверть силы, да просто потому что, вы не поверите, у них не было всеобщей воинской обязанности до конца декабря 16 года, если я не ошибаюсь. Проверьте, это конкретная информация. Ну, то есть, более двух лет идет самая страшная война, которую тогда называли Великой войной, а в Великобритании нет всеобщей воинской обязанности. Это когда, не знаю, 10-11 миллионов русских мужиков забрали в армию, а в Британии, понимаете, армия маленькая, добровольцы только идут. Ну что это такое? Это профанация. Я не знаю, почему царское правительство относилось к этому так лояльно и не разговаривало с нашими английскими союзниками как-то иначе. Ну вот было столь лояльным, что в итоге и страну потеряло. Поэтому возвращаемся к принципу. Если вы хотите остановить своего конкурента, сделайте это на его взлете, сделайте это чужими руками. И есть еще третий принцип. Определенная нестабильность, война, дестабилизация регионов, рынков сбытов, сырья наносит удар косвенный по тому, по кому вы хотите этот удар нанести. Теперь давайте вернемся в сегодняшнюю нашу ситуацию. Нам многие эксперты говорят, войны никто не хочет. Ну, дорогие друзья, если бы войны никто никогда в человеческой истории не хотел, уверяю вас, войны бы начались, ну, 2-3 раза за человеческую историю. Вот вариант, когда один пограничник выстрелил в другого, все это случайно и пошло и поехало, мы вот наблюдаем, например, сегодня, к сожалению, на таджикско-киргизской границе. К чему это приводит? Произошла перестрелка, погиб человек, несколько человек ранено, а дальше приходят большие дяди и говорят, все, закончили, никакой войны, хватит стрелять. Вот это тогда, когда война никому не нужна, но происходят определенные события. Всегда, когда начинается военный конфликт, кто-то этот военный конфликт хочет организовать. Просто он организует чужими руками на чужой территории для того, чтобы остановить своего конкурента. Разговоры о том, что это рухнет экономика. Дорогие друзья, иногда очень надо, чтобы экономика рухнула. Ну, например, Вторая мировая война. Самый яркий пример. Ну, наверное, накануне Второй мировой войны, если бы вы позвали экспертов, которые жили в тот период, они тоже бы рассказали, что экономика растет, что растет жизненный уровень, что, в общем, трудящиеся борются за свои права и на Западе. В Советском Союзе тоже резкий рост жизненного уровня за счет того, что 2 пятилетки уже прошли, и вот, как говорится, в третью вступаем. Но война-то случилась, значит, она была кому-то нужна. И если мы будем думать, что она была нужна одному Адольфу Гитлеру и еще там 2-3 людям, которые с ним определенные решения принимали, мы с вами ничего в человеческой истории не поймем. Экономика уничтожена в Европе. Это значит, что рожден спрос на экономику Соединенных Штатов Америки. Все, что раньше делали в Европе, в Германии, в Италии, во Франции, больше делать не могут значительное количество времени. Все, Соединенные Штаты Америки все это производят, привозят в разрушенную Европу, размещают там свои войска. Кстати, здесь, знаете, интересно напомнить, до сих пор нас называют оккупантами. Да? Вот русских, советских называют оккупантами, агрессорами. Подождите, вот давайте на примере опять той самой Второй мировой войны вспомним. Соединенные Штаты разместили войска на территории Германии. Ну, имели право, держава-победительница, били германскую армию, вермахт, и вошли на территорию и остались. Дальше, в Италии высадились в других государствах. Советский Союз по тому же принципу действовал. Туда, где мы боролись с Гитлером, мы туда входили и, собственно говоря, там практически оставались. Далее. Советский Союз вывел войска из Германии, вывел войска из Венгрии, вывел войска из Польши, вывел войска из Болгарии, вывел войска из Чехословакии. То есть вывел отовсюду, откуда только можно было вывести. Вопрос. Наши американские, никого как бы никогда не оккупирующие товарищи, откуда они войска вывели? Ниоткуда. Ниоткуда не вывели. На территории Германии остались. То есть раньше хоть какая-то логика в этом была. На территории Германской Демократической Республики стоит советская армия. На территории Федеративной Республики Германия стоит американская армия. И 2 германские армии тоже еще под руководством либо наших, либо американцев готовы друг с другом воевать. Но мы-то ушли. Чего же вы не ушли? Вопрос, конечно, к Горбачеву, Ельцину. Форменное предательство, мы сейчас с вами не будем этого касаться. Но вопрос, ребята, а чего вы в Италии стоите до сих пор? Ну, что такого страшного? Когда-то вы боялись, что коммунисты придут к власти в Италии. В 45-м, 46-м году, в 47-м. А сейчас-то вы кого там боитесь? Там что, коммунисты могут прийти к власти? Нет. А зачем вы тогда там находитесь? А зачем вы находитесь в Японии? Вы от Китая защищаете Японию? А, понятно. А 30 лет назад тоже от Китая защищали? Так Китай-то был совсем не тот, а Советский Союз никогда Японии не угрожал. Это Япония предъявляет к нам территориальные претензии, а не мы к Японии. Так что разговоры об оккупации, об агрессивности – это все пропаганда, дорогие друзья. Давайте не будем на эту пропаганду вестись. Возвращаемся к тому, что за игра ведется и какие в ней правила. Если уничтожена экономика какого-то региона, он становится гораздо более зависим. Если происходит ограниченный локальный конфликт сегодня в Европе, это приводит, первое, потенциально к прерыванию поставки энергоресурсов в Европу из России. Знаете, неведомые террористы могут все взорвать, все перекрыть, и даже Газпрому не нужно будет делать какие-то движения или принимать решения. Взорваны трубы, никто не знает, военные действия. Далее, поставки товаров через территорию Евразии из Китая в Европу могут быть под угрозой в случае даже локальной войны в Европе. Ну, собственно говоря, это война, потенциальная война, неважно кого с кем, мы даже сейчас не будем углубляться в это, ослабляет Европу, ослабляет Россию, дает возможность для информационной кампании, дает возможность для прерывания всех экономических связей Европы с Россией и делает Европу в этом смысле гораздо более зависимой от Соединенных Штатов Америки. И вот в этой ситуации кто-то скажет, что война с Соединенным Штатом категорически не нужна. Нет, Германии-то она, конечно, не нужна. Но, во-первых, в Германии сейчас очень такая слабая коалиция, которая и то, знаете, выражает какое-то недовольство, борется против попыток Соединенных Штатов Америки, ну уж совсем их сильно наклонить. Вот смотрите, несколько дней назад в американской печати пошли статьи прям косяком о том, что канцлер Олаф Шольц может быть даже не союзник Соединенных Штатов Америки. Мол, Германия прям так плохо себя ведет, вот отказывается оружие поставлять на Украину, отправили, понимаете, полевой госпиталь со встроенным крематорием, издеваются. Вот 5000 касок еще отправили. В ответ, что интересно, в германском государственном СМИ, который называется Deutsche Welle, я об этом писал, появилась статья, вызывающая недоумение. Представляете, пишут о том, что содержание одного заключенного на базе Гуантанамо, то есть американская тюрьма на территории Кубы, обходится американским налогоплательщикам $13 миллионов в год. $13 миллионов. То есть немцы, так сказать, шпилечку американцам в ответ вставили. Ну, чтобы не сильно наглели. Потому что сейчас идет вопрос, какая будет зона свободы у правительства Олафа Шольца. И я думаю, что высказывание хорватов, болгаров, а теперь и венгров о том, что они вообще-то войска не то что не будут размещать на территории Украины, они отзовут из сопредельных государств, и на своей территории, как Венгрия говорит, мы дополнительные контингенты НАТО не будем размещать. У нас есть национальная армия, говорят венгры, и в этих их высказываниях мы, конечно, видим определенные договоры с «Газпромом» на поставки газа через турецкий поток. Ну, хотя бы и так. Но, с другой стороны, те, кто ориентируется на Германию, сегодня делают заявления, которые ставят под сомнение вот это евроатлантическое желание и готовность воевать до последнего украинца на территории Украины. Ну что ж, это хорошо. Если от наших контактов, от поставок газа, мы получаем еще геополитические, политические какие-то преференции, профит у нас такой, так и замечательно, и хорошо, и для этого эти игры и ведутся. Но говорить, что война не нужна Соединенным Штатам, либо кому-то еще, потому что кто-то кому-то что-то продает, извините, как только начнется военный конфликт, не дай бог, в Европе, прекратятся поставки российских энергоносителей, и продавать в Европу будут энергоносители не российские, в том числе американские. Так что, дорогие друзья, война очень часто является средством остановки конкурентов. Ну и заканчивая эту тему, еще один вопрос, еще один аспект, о котором, мне кажется, мы с вами еще не говорили. Давайте, опять-таки, гипотетически. Вот все эти крики постоянные, вот-вот уже напал, вот завтра нападет, приводят к тому, что начинается военный конфликт в Европе, в котором, к сожалению, участвует Россия. Вопрос. Это усиливает или ослабляет переговорные позиции России во время, например, полета Путина в Пекин и встречи его с Си Цзиньпином? Или в принципе, вот если Россия втянута в какой-то военный конфликт, она для Китая более или менее желанный партнер, союзник? Очевидно, что если Россия с кем-то воюет, это серьезнейшим образом усложняет взаимодействие России и Китая. Потому что взаимодействие в большем масштабе с Россией уже как бы втягивает Китай и в войну. Либо он может быть обвинен в поставках каких-то материалов. То есть оказаться в той ситуации, о которой любят говорить наши либералы. Когда Советский Союз во Второй мировой войне не участвует, воюет Великобритания с Германией, но Советский Союз, выполняя определенные договоренности, определенные кредиты отрабатывая, которые Германия летом 1939 года Сталину дала, вроде как, нам говорят, помогает, значит, Третьему рейху. Так что здесь вопрос, мне кажется, еще и в этой плоскости. Нужно понимать, что втягивание России в военный конфликт создает большие препоны на пути повышения уровня сотрудничества Китая и России. Сотрудничество повышается, союзнические отношения договором не оформлены, и они не могут быть оформлены в случае, если одна из сторон, например, Китай или, например, Россия, оказываются втянутыми в военные действия. С военной державой договор для того, чтобы самим тут же войти в эту войну, никто заключать. Такой договор никто заключать не будет. Потому что Россия не хочет быть втянутой в войну за Тайвань, Китай не хочет быть втянутым в войной за Украину или еще за что бы то ни было. К сожалению, Китай получает большие преимущества от того бардака, который сегодня происходит на Украине.
Спасибо, Николай Викторович, за весьма исчерпывающий ответ. До свидания.
До свидания.
Дорогие друзья, отниму еще 20 секунд вашего времени. Послушайте, пожалуйста, это важно. Вы знаете, меня часто и постоянно блокируют на различных площадках за инакомыслие. Поэтому очень прошу вас, подпишитесь на мои социальные сети. Ссылки в описании под этим роликом. И, конечно, выскажите, пожалуйста, вашу точку зрения о том, что мы с вами в этом ролике обсуждали. Обязательно оставьте комментарий. И если видео понравилось, поставьте палец вверх. Вот так вот. Подпишитесь на канал и включите уведомления, если этого еще не сделали. До встречи, дорогие друзья. Вместе мы сможем сделать больше.